Говорит радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве на постоянной основе действует некий столичный отдел личной охраны чеченского лидера Рамзана Кадырова, так утверждает «Новая газета». Отдел насчитывает примерно 30 человек, большинство которых сотрудники чеченского МВД, утверждают журналисты. Эти люди якобы вооружены автоматами и пистолетами Стечкина, разъезжают на автомобилях, снабженных спецпропусками, и базируются в президент-отеле. Чеченские полицейские занимаются тем, что наводят свои порядки в криминальном мире, оставаясь неприкасаемыми для столичных правоохранителей. Даже взяв их с поличным, полицейские этих секьюрити отпускают, а уголовные дела закрывает, рассказывает издание. Фактом остается задержание 11 человек из столичного отдела охраны Кадырова, оперативное управление которым ведет один из них, Зелимхан Исраилов. Он иногда использует документы на имя Беслана Хакимова, известен под кличками Беслан и Бес, и является оперуполномоченным центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите МВД Чечни. В заключение «Новой газеты» публикуют два запроса главе Чечни Рамзану Кадырову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Журналисты просят чеченского лидера подтвердить или опровергнуть сведения, содержащиеся в статье. О том, почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых связаны с руководством Чечни, мы сегодня беседуем с Сергеем Канем, криминальным репортером «Новой газеты», Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», они у нас на прямой телефонной связи, а в нашей студии Руслан Мартагов, политолог, спецкор газеты «Северный Кавказ» и Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Первый вопрос Сергею Каню. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Чем вы объясняете безнаказанность персонажей вашей сегодняшней публикации?
Ну, тут однозначно не скажешь, но в разговорах с оперативниками, московскими и другими, знаешь, других служб, все говорят, что людей Кадырова прикрывают из Кремля, либо высокие чиновники из каких-то министерств. Им позволено все. Они знают, что их все равно в конце концов освободят или занесут куда надо, и их отпускают.
А какие функции они выполняют в столице России?
Ну, по идее, они должны проводить какие-то оперативные мероприятия во время визитов в Москву к президенту Кадырову, либо каких-то поставленных чиновников. Но поскольку и господин Кадыров, и даже депутат Госдумы Тримханов, его ближайший сподвижник, постоянно находится в Чечне, и, по нашей информации, делать им здесь нечего, и они начинают нагибать бизнесменов, участвовать в каких-то разборках и так далее.
Вопрос Александру Черкасову. Каковы, по вашей информации, данные о самоуправстве правоохранителей Северного Кавказа?
Знаете, я буду говорить о том, о чем знаю. Я больше знаю про то, как они себя ведут у себя там на Кавказе, и как невозможно их контролировать там. Вот говорят, что у нас вертикаль власти. И выясняется, что это вертикаль власти, то есть представители российского закона, прокуратура, Следственный комитет, она, по крайней мере, в Чечне до земли не доходит. Потому что нужно же контролировать силовиков. Известный со времен Древнего Рима вопрос. Кто охраняет охраняющих, кто наблюдает за наблюдающими. И без этого, даже без криминальных эпизодов, начинается нечто странное в области контртеррора. Вот пока в Чечне были структуры федерального МВД не контролируемые местными властями, там расследовались дела против местных чеченских милиционеров. В 2006-2007 годах были расследованы и доведены до суда два дела. Дело АТЦшников, так называемое дело ППСников, одни из так называемого антитеррористического центра, другие из полка патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмада Кадырова, которые банально фальсифицировали контртеррор. В одном из случаев просто женщину похитили, обрядили в пояс шахида, расстреляли и пытались этим отчитаться. И это довели до суда, там люди получили значительные срока. После этого в 2007 году была развернута массированная кампания против оперативно-розыскного бюро номер 2 МВД в Грозном, что где там людей пытают, похищают, что правда. Именно этим там и занимались. И в итоге в середине 2007 года ОРБ-2 поменяла руководство и стала лояльной местной власти. С остальными структурами, которые могли действовать как-то независимо, независимо вести оперативно-розыскную деятельность в Чечне, произошло в последующие годы примерно то же самое. Вот последние из новостей в марте месяце где-то значительная часть ВОГУИП, временная оперативная группировка отделов подразделения МВД России, которая дислоцировалась в Чечне, передислоцирована в Дагестан. Чуть ли не десятки тысяч человек. Возможности контролировать местную милицию нету. Что происходит? А происходит такая интересная вещь. Вот 8 января было объявлено о том, что в Веденском районе убиты 5 боевиков. Про двух из этих боевиков я ничего сказать не могу. Вот те, кто видел тела, говорят, боевики, да, в зимнем камуфляже, все-таки горы, январь, а трое в летнем камуфляже. Потому что они были 24 июня 2011 года похищены в Гудермесе около аквапарка. И где-то, видимо, в это время содержались. Вот я понимаю, что 5 боевиков – это звучит круче, чем 2 боевиков, но как это расценивать? И в делах такого рода, вот по этому делу мои коллеги не работают, но в других делах такого рода, когда в работе чеченских структур, которые, по идее, должны заниматься борьбой с терроризмом, возникают странные подробности. В них всюду в итоге тупик. Ничего. Российская власть, прокуратура, Следственный комитет ничего не могут. Вот что происходит на Кавказе. Подробнее, может быть, дальше поговорим.
Вопрос Руслану Мартагову. Как по-вашему, почему чеченское нынешнее руководство стремится распространить свое влияние далеко за пределы республики? Чего оно опасается или чего хочет достичь?
Ну, дело в том, что возможность оставаться при власти, она появляется только в том случае, если ты кому-то нужен, вышестоящему начальнику. А свою нужность ты можешь доказать только тем, что ты будешь контролировать по возможности все и вся. И другое еще. В какой-то момент ты должен позиционировать себя как та преторианская гвардия, без которой твой вышестоящий начальник не может чувствовать себя спокойно. Поэтому вот эти вот разговоры о том, что, помните, 800 милиционеров чеченских завезли сюда или еще больше, они вполне имеют под собой основание. Дело в том, что количество милиционеров в той же самой Чеченской Республике превысило все разумные пределы. И при этом утверждается, что боевиков в горах раз-два и обчелся. В таком случае спрашивается, а зачем там такая вооруженная масса нужна? Все это, в конце концов, вызывает слишком много вопросов, и было бы хорошо, если бы эти вопросы задавала прокуратура, исследователи прокуратуры. Но, на мой взгляд, я скажу одно. В 2002 году мне сделали встречу с одним командиром, скажем так, среднего звена боевиков. Сделали по моей просьбе. Я у него спросил немножко с издевкой. У вас, говорю, там в лесах хоть остался кто-нибудь? Вы же так все перескочили сюда под знамена Кадырова. Он засмеялся и сказал, иншаллах, мы от своей грязи избавились, теперь это уже ваша проблема. И вот эта вот криминальная вот эта вот составляющая всех, кто перешел под знамена Кадырова, она начинает проявлять себя здесь, в Москве, там, в Чечне, и от нее они никуда не денутся, потому что это опора режима. Без этой, скажем так, криминализованной группировки режим Кадырова не продержится.
Вопрос Саиду Бицуеву, заместителю главного редактора «Новых известий». Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, убедительно ли выглядит информация о том, что приближенные к Рамзану Кадырову силовики распространяют свое влияние и действуют далеко за пределами республики?
Мне не кажется, что это слишком убедительная информация, потому что у нас сегодня в последнее время СМИ очень любят поднимать вопрос чеченских или криминальных структур, или же силовых структур Чечни. В принципе, между ними нет больших различий. Ну, поскольку силовые структуры действительно здесь сегодня присутствуют, но не в таком количестве, в котором заявляют сегодня СМИ, то, конечно, время от времени появляется такая информация, которая пугает обывателя тем, что они пытаются распространить свое влияние на многие там, какие-то позиции, какой-то контроль происходит в разных сферах жизни нашей столицы. Но на самом деле это не так. Просто мне кажется, если кто-то нарушает закон, если кто-то приступает к какие-то общепринятые нормы, то надо было бы, мне кажется, расследовать эти случаи с точки зрения такого российского закона, не уповая на какие-то там, я не знаю, национальные признаки или там территориальные, и не стращая рядового обывателя тем, что Чечня пытается аннексировать столичный регион своими там силовыми структурами. И я не вижу большой такой проблемы в том случае, что вот чеченские силовые структуры присутствуют в Москве. На самом деле, после той страшной войны, которая происходила в Чечне, конечно же, в Москве есть очень много людей, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях, которые скрываются в Москве или в московском регионе, которые совершают или собираются совершать какие-то неправильные действия, и за ними нужен контроль. И именно в этих целях чеченское МВД держит в Москве какое-то количество силовых структур. Если кто-либо из них совершает какие-то незаконные действия, они превышают какие-то меры, общепринятые какие-то меры, то их надо задерживать или же ограничивать их действия. Но из этого я не думаю, что из этого следует делать такой общенациональную, общефедеральную проблему и пытаться представить ситуацию так, что чеченское МВД пытается аннексировать пространство действия московского или областного МВД. Мне кажется, здесь надо было бы расставить точки, приоритеты расставить, и МВД должно само контролировать таким образом, чтобы вот такие случаи, они просто не порождали бы вот таких нежелательных слухов. На самом деле ничего страшного не происходит, просто ведется работа, и чеченские силовые структуры действовать, может быть, не очень осторожно, не очень аккуратно. Но тогда давайте, есть российский закон, который нужно применять в данном случае, так, чтобы это не вызывало у рядового обывателя какие-то негативные эмоции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых связаны с руководством Чечни, мы сегодня беседуем с Сергеем Каневым, криминальным репортером «Новой газеты», Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», Русланом Мартаговым, политологом спецкором газеты «Северный Кавказ», и Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, возмущен самоуправством визитеров Северного Кавказа.
Ничего удивительного в том, что из Чечни могут приезжать люди, которые вчера ходили в горах с автоматами, сегодня надели форму работников милиции. Кстати, там вот показывали кадры, когда кадыровская милиция, у них очень интересно, я еще задавал вопрос, они входят в подчинение российской милиции или нет, когда у них на кокардах, в единой форме, которая разведена в милиции, имеются такие околыши с орнаментом мусульманским. И есть законы шариата. Поэтому то, что мы скрываем, то, что происходит в Чечне, не меняет перед собой сути из того, что происходит в Москве. Поэтому в то, что они могут здесь совершать какие-то силовые акции, я даже слышал неоднократно, что они совершают силовые акции не только здесь, а и в Европе. Против тех лиц, которые выступают против лидера этой нации, которая сегодня, ну, очень лояльна по отношению к российской власти. Поэтому мне кажется, что вот этот менталитет, который им присущ, он очень и очень опасен. И я даже не знаю, насколько там законность торжествует, где там игра идет законность. А в действительности происходит то, что они считают нужным. Но, по крайней мере, те, кто вчера были командирами, бойцами, стали милиционерами, наверное, суть их не изменилась. А о том, что прощаются люди, вчера воевавшие в горах, это было никогда ни от кого не скрывалось.
Субтитры
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda-news.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что безнаказанность правонарушений, фигуранты которых могут быть связаны с руководством Чечни, обсуждаем с Сергеем Каневым, Саидом Бицеловым, Русланом Мартаговым, Александром Черкасовым. Вопрос Сергею Каневу. Как по-вашему, убедительна ли мотивировка, которую вот сформулировал Саид Бицеев, о том, что руководство Чечни может держать здесь на удалении какие-то свои части в случае непредвиденного развития ситуации и появления, может быть, террористов, я так понял, по его намекам, слово Сергею Каневу?
Ну, я совсем не понял этот вопрос, да. Что значит, они должны здесь держать? Да, ну, вот держат, люди базируются в президент-отеле, вся агентура куда-то засылается к ним, она мне тоже на подходе засвечивается. Ну, люди ездят на 500-х мерседесах по Москве со стечками. Вот несколько раз персонал гостиницы жаловался, что ходят сотрудники чеченской милиции в трениках и со стечками. Значит, пугают постояльцев, жильцов. Ну, вот я вот знаю, где они базируются, может быть, еще, но вот были случаи, что там 200 чеченских ОМОНов, 300 где-то там выделили территорию под Москву. Я такого не слышал. Я вот знаю, вот этот отдел, личная охрана Кремля, ведут себя безнаказанно. Вот все, что могу сказать.
Вопрос Александру Черкасову. Вот сказал наш эксперт, что, в частности, безнаказанность тоже проявляется и за пределами даже российских границ.
Ну, она не просто проявляется за пределами российских границ, но там следствие, и суд и полиция как-то берутся за дело и доводят дело до конца. В прошлом году был вынесен приговор по делу об убийстве 13 января 2009 года в Вене бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Умар Исраилов в 2003 году был захвачен бойцами Кадырова и склонен к сотрудничеству. Далее, после некоторого времени работы, в том числе и в качестве охранника Кадырова, он был направлен в свое родное село, но вместо для того, чтобы руководить там, в окрестностях этого села, борьбой против боевиков, на самом деле, кто лучше бывшего боевика знает, как с боевиками бороться. Но вместо этого бежал осенью 2004 года за границу. Дальше был задержан, похищен его отец, которого держали больше 300 суток, по сути дела, в заложниках. Потом он тоже выехал в Европу. Они подали жалобу в Европейский суд по правам человека, где подробно описали всю эту историю. А потом Исраилову угрожали, и, наконец, его убили. При том, что убийцы, как выяснила австрийская полиция, пытались его первоначально похитить. Когда это не удалось, это была по центру Вены, древнего города, погоня с пистолетом наперевес, в камуфляже, с брюками, заправленными в носки, что очень хорошо было видно на видеозаписях, с массой свидетелей, с биллингом телефонных переговоров, они там все время куда-то звонили, вскрылось достаточно много. В частности, австрийская полиция считает, что кроме осужденных, осуждены были пособники и организаторы, но не, собственно, убийцы, не заказчик. Вот они считают, что, собственно, убийцей был некто Лех Богатырев, который впоследствии, как известно, командовал отрядом бойцов МВД Чеченской Республики, дислоцирующимся в селе Побединское. Раньше этим отрядом командовал Мавлади Байсаров. Богатырев этот потом засветился дважды в новостях. Один раз на телевидении в процедуре примирения кровников его показали по Второму каналу. А другой раз в новости в перестрелке с бывшими бойцами батальона «Восток», дислоцирующимися на Ханкале. Якобы он был ранен и попал в 9-ю горбольницу, потом это отрицали. Так или иначе, оказывается, человек, которого австрийская полиция называет убийцей, он вернулся в Чечню и там неплохо себя чувствует. На этот счет австрийское правосудие хотело бы допросить хотя бы по телемосту президента Чечни Рамзана Кадырова. Тот отказался дать какие-либо пояснения. Вопросов к нему было очень-очень много, в том числе и насчет звонков, которые чуть ли не напрямую ушли на очень красивые телефонные номера в Чечню из Австрии. Там дело дошло до приговора. И это имело очень большой резонанс. Сходные дела московские, например, об убийстве Руслана Имадаева или о покушении на убийство другого из братьев Имадаевых, они, хотя тоже расследованы, хотя там тоже очень интересные подробности, и всплывает тот же человек, которого называют организатором венского убийства, то есть извините, забыл фамилию, но здесь почему-то это так не обсуждается. И в материалах дел фигурируют те же самые высокопоставленные должностные лица Чеченской Республики, но почему-то здесь это уходит как в вату. Вот в чем вопрос. Это один вопрос. Другой вопрос, что, собственно, а где специфика? Какая тут специфика? Почему господин Калиниченко так Кавказом нас пугает? Извините, вот в том материале, который опубликовал Канев, говорится о похищении криминального авторитета, которого фигуранты статьи, в частности, насиловали бильярдным клеем. Чем это хуже того, что делала полиция в Казани с помощью бутылки шампанского? Тем, что шарят шампанское не разрешают. И там полиция, будучи абсолютно бесконтрольно, действуют совершенно запредельными методами. Только здесь это происходит за пределами своего региона, и здесь это получило, слава богу, огласку благодаря этой статье. Все.
Согласен с вами. Давайте послушаем москвича Якова.
Очень коротко. Здравствуйте. Уважаемый Руслан, вопрос. Как он считает, почему центральная власть терпит такие нарушения закона, общей конституции, когда вот в сайтах Москвы публикуют материал о том, что Кадыров издает указ о шариатской одежде для государственных служащих? У нас есть светское государство. И что связывает вообще? Почему они так боятся Кадырова? Может быть, стоило все-таки поступить, как говорил в свое время Явлинский, оцепить Чечню колючей проволокой, пустить ток, вывести предварительно тех, кто не хочет там жить. И отделить фактически, а если бы любые покушения, застрелять и все, и пусть...
Давайте прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Во вторник суд ВОСЛа намерен продолжить начавшееся сегодня основное слушание по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, обвиняемого в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. В ходе первого дня судебного процесса Брейвик заявил, что отказывается признавать уголовную ответственность за гибель 77 человек, причастность к убийству которых он при этом не отрицает. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Мирунов приехали сегодня вечером в центр избирком для просмотра вместе с главой ЦИК Владимиром Чуровым видеозаписей с астраханских избирательных участков, сделанных в день выборов. Просмотр может продлиться несколько часов. Подмосковные следователи квалифицируют нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева как грабеж. Об этом заявил начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев. Он также отметил, ссылаясь на слова пострадавшего, что угроз в его адрес не было. Останкинский суд Москвы отклонил жалобу представителей родственников Сергея Магнитского на отказ следствия приобщить к материалам его дела заключение президентского совета по правам человека. Совет курировал независимое расследование смерти юриста фонда Hermitage Capital в московском СИЗО в 2009 году. Следственный комитет России считает преждевременными заявления о скором завершении расследования дела в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. О том, что работа по раскрытию преступления будет закончена в ближайшее время, заявил сегодня заместитель заместителю начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Игорь Шутов. Совет Безопасности ООН резко осудил произведенный Северной Кореей в минувшую пятницу запуск ракеты, которая упала в море спустя минуты после старта. Совет призвал к ужесточению международных санкций против Пхеньяна.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что о том, почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых могут быть связаны с руководством Чечни, мы эту тему обсуждаем с Сергеем Каневым, Саидом Бицоевым, Александром Черкасовым и Русланом Мартаговым. Слово Руслану Мартагову.
Я отвечу на вопрос вот нашего радиослушателя по поводу вот этих вот шариатских законов, этого дресс-кода, так называемого, значит, для всех правительственных служащих. Дело в том, что на сегодняшний день Кадыров очень боится потерять власть. И, по сути дела, сегодня он выстраивает в республике авторитарную такую вот модель, теократическую авторитарную модель правления. А в такой модели шариат, он как это необходимое звено, потому что без шариатского правления вся эта модель, она рушится и не имеет никакой легитимности в глазах остального мира, исламского мира. Другое, вот вы говорите, может быть, было бы лучше окружить Чечню колючей проволокой, пустить ток, короче, сделать из нее резервацию. Понимаете, в чем дело? Мы не выбирали Кадырова. Когда в 2003 году администрация президента Российской Федерации, того же господина Путина, затеяла так называемые выборы президента Чеченской Республики, кремлевский фаворит из пятерки претендентов на этот пост был на самом последнем месте. Ситуацию просто очень нагло, очень показательно, я бы сказал, нагло переломили в его сторону, выбив действительно тех кандидатов, за которых проголосовало бы общество. И мы получили то, что получили. Поэтому сегодня говорить о том, что в какой-то мере вот кадыровцы или Кадыров, что они представляют чеченский народ, я бы вообще не стал это делать. Но другое еще есть. Понимаете, в чем дело? Средний российский обыватель, вот вы извините, но по тому вопросу, который вы задали, я понял, что вы тоже этого мнения придерживаетесь. Когда он видит вот эти вот бесчинства, которые происходят, значит, при участии кадыровских охранников и прочее, он это ассоциирует с целым народом. И, естественно, потом оттуда рождается лозунг «Хватит кормить Кавказ», оттуда рождается Манежная площадь, оттуда рождается вот этот внутринациональный раздрай. Теперь давайте прикинем, все-таки сколько на сегодняшний день в Чечне этих сепаратистов было, ну, допустим, лет тоже 10 назад. Какой популярностью они пользовались в обществе, что на них решили сделать ставку. По словам того же Масхадова, покойного ныне, у него под ружьем было только 3500 человек. Из 440 населенных пунктов Чеченской Республики к концу Первой войны в той или иной мере, включая города Грозный и Аргун, пострадало только 19 населенных пунктов. Из всех остальных населенных пунктов вот этих вот боевиков-сепаратистов просто пинками выгоняли сами люди. Далее, значит, в 93-м году чеченская антисепаратистская оппозиция, коей я имел честь принадлежать, вышла с предложением господину Дудаеву о проведении референдума по вопросу взаимоотношения с Россией. Зная, что ответит народ на этот вопрос, Дудаев на референдум не пошел, а при молчаливом одобрении Москвы митинг расстрелял из тяжелых орудий. На своих подконтрольных территориях мы этот референдум провели и получили где-то порядка 78-80% за то, что люди хотят остаться в том состоянии, в котором они находятся. Но, несмотря на все это, нам навязали вот это вот криминализированное меньшинство, и оно сейчас сохраняется в Чечне только благодаря господину Путину и его армии. Больше ничему. Никакой поддержки народе, такой, чтобы мог говорить о национальном лидерстве, нету и быть не может.
Вопрос Саиду Бицоеву. Насколько, по-вашему, безупречна легитимность нынешнего режима и его лидера Рамзана Кадырова?
Ну, вы мне задали очень сложный вопрос. Я, конечно, понимаю, что вот предыдущий товарищ Руслан Мартагов, мой коллега, был прав в отношении того, что многие вещи, которые происходят в Чечне, они происходят с точки зрения желания и настроения общероссийской власти Путина, который был настроен на то, чтобы там воцарился мир, там восстанавливалась мирная жизнь. И это действительно Рамзану Кадырову удалось, несмотря на то, что там есть очень много вопросов в отношении легитимности, нелегитимности. То, что сегодня очень много людей вышли из зоны контррасистской операции, очень много людей вышли из палаточных лагерей, они стали, вернулись в мирной жизни. Это правда, это заслуга нынешней власти. Легитимно она, нелегитимно, этот вопрос, к сожалению, не ко мне. Я журналист, я не совсем разбираюсь в том, как это происходило. Но факт тот, что вот эти силовые структуры, о которых мы сегодня говорим, это главное, это камень преткновения в отношении не только к силовым структурам Чечни, в том числе и в отношении к чеченскому, Чеченской республике, чеченскому народу. Я не согласен действительно с тем, что эти ребята действуют безукоризненно, что они действуют очень правильно и действуют филигранно. Но они действуют в рамках действия общих силовых структур Москвы и России. МВД сегодня коррумпировано, страшно коррумпировано. Это не та структура, которую мы знали, чистые руки, чистое сердце, холодная голова. Это структура, которая работает сама на себя, а у нее есть свои цели, свои задачи и свои методы осуществления этих задач. Поэтому чеченское МВД не отличается, немногим отличается, по крайней мере, тем более после двух страшных, ужасных, жестоких войн, которые там происходили, естественно, выросло большое поколение людей, которые не имеют даже представления о том, как действуют.
Да, сейчас восстановим связь, Саид. Давайте послушаем мнение Елены Масюк, бывшего военного корреспондента НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, которая склонна доверять информации коллег из «Новой газеты».
Все, что сегодня опубликовала «Новая газета», вполне очевидно, потому что кадыровским чеченцам дозволено делать все, пока у власти Путин. Поэтому на страже Путина стоит Кадыров. Поэтому я совершенно не исключаю, что такие летучие отряды есть не только в Москве, есть наверняка в других регионах, ближних к Чечне, и они будут действовать до тех пор, пока у власти будет находиться и Кадыров, и Путин.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Каневу. В чем суть тех запросов, которые вы опубликовали в конце сегодняшней статьи? Каких ответов вы ждете от Рамзана Кадырова и Александра Бастрыкина?
Хорошо. Я только хотел добавить, что четыре персонажа, которых я упоминаю в этой статье, они присутствовали во время расстрела Влади Байсарова в ноябре 2006 года. Это так, информация. Они стали рядом там, даже с ним беседовали, и потом он его расстреляли. Но что касается запроса Кадырова, хотелось бы знать его мнение. Из Чечни доходят слухи, что старшая эта группа, Зелимхан Исраилов, якобы его уже уволили из органов, объявили какие-то ему там нагоняя. Вот хотелось бы узнать. А у господина Бастрыкина хотелось бы узнать, почему все дела, где вот замешаны, а вот этот московский отдел охраны Кадырова, почему все дела прекращаются и люди оказываются на свободе. Кстати, во время задержания у Зелимхана Исраилова была найдена справка о том, что уголовное дело по факту расстрела водителя автобуса, который произошло в 2009 году, дело в отношении него дело прекращено. Вот хотелось бы узнать, почему прекращаются дела, почему задерживают людей тоже, сотрудников МВД Чечни с набором киллера, которых пытаются, я об этом упоминаю, которых пытаются вытащить из милицейского участка сотрудники ФСБ, почему в отношении них прекращаются уголовные дела? Они уезжают спокойно в Чечню. Вот в чем суть вопроса.
Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые гости, некоторым салам, а некоторым с праздником Христова. Вот у меня три такие вопроса. Первый вопрос. Как живет вообще чеченский народ? Что он говорит? Что вообще, как что думает? И не кажется ли вам, что вот то, что вообще, это второй вопрос, что творит Кадыров вообще в Чечне и в России, что это рано или поздно приведет к большому такому взрыву? И третий вопрос. Вот чеченцы какую-либо альтернативную, какую-либо информацию получают или нет? Ну, там, например, не знаю, радио «Свобода» ли доходит ли до них, там, «Новая» или газета. Потому что я когда был в Чечне, мельком приезжал, я ехал с приемником, ну, и слушал разные программы. И вот там всего три российские радиостанции висят. «Маяк», «Россия» и «Милицейская волна». Все остальное чеченское. Вот как там все люди живут? Заранее благодарю Черкасову, удачи в его делах. И Руслану Магнову.
Да-да-да, спасибо. Давайте дадим слово в порядке очередности Александру. Он хотел уточнить детали некоторых дел.
Насчет сопредельных с Чечней регионов, оказывается, это вновь проблема. В 99-м году, за несколько месяцев до начала Второй Чеченской, мы работали как раз в чеченском приграничье, и выяснилось, что криминальное давление из Чечни стало проблемой. Бизнес невозможно вести, потому что вот приезжают и хитят бизнесменов, и казаки тут же вопят, давайте нас вооружим, мы всех защитим, и так далее, и так далее. Вот сейчас мои коллеги из одной из организаций правозащитных проехали практически там же, по Северному Кавказу, по чеченскому приграничью. То, о чем мне рассказывают, удивительно похоже, только приезжают теперь неизвестные люди, если может, документами, а может, и без них, а люди с оружием и с удостоверениями милиционеров. Вот проблема в том, что, ну, да, у нас всюду милиция что-нибудь крышует, но здесь немножечко более вольно себя ведущие пытаются крышевать в соседних регионах, но ведь опять может вызвать ответную реакцию. Товарищи казаки ведь тоже хотят носить оружие. Так что как будто мы вернулись обратно, как будто проблема, которая перед нами ставилась, не решена, а возродилась в чуть-чуть ином виде. Насчет того, как себя ведут, ну вот, понимаете, в деталях мы знаем из попыток расследования нескольких дел о злоупотреблениях или, наоборот, успехах чеченской милиции, как они работают и как невозможно исследовать эту работу следователям. Вот известное дело Ислама Умарпашаева. Осенью 9-го года похищен, в декабре, извините, 9-го года похищен, в феврале, кажется, освобожден. Несколько месяцев его держали на базе чеченского ОМОНа, держали прикованным наручниками к батарее, кормили, практически не били, только сначала немножко, давали мыться, не давали стричься и бриться. То есть он мог бы, наверное, повторить судьбу тех, кого неожиданно обнаруживали боевиками, убитыми в горах, если бы не жалоба в Европейский суд по правам человека, после которой его освободили, при условии, как ему сказали, чтобы жалобу он отозвал. Редкий человек, который не отозвал жалобу, родственники не отозвали, и при поддержке людей из правозащитников из Комитета против пыток Нижегородского это дело пробивали долго. Это дело ведет полковник Соболь, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. И к полковнику Соболю не являются на допрос милицейская пехота, бойцы ОМОНа. Вот оказывается, Следственный комитет, прокуратура, они ничего не могут сделать в такого рода делах, чтобы расследовать деяния чеченских милиционеров. Вот при полной безнаказанности отхожий промысел, безусловно, возникает и не может не разрастаться. А с другой стороны, без такой безнаказанности невозможно вести контртеррор, возьмем это слово в кавычки, вот этими методами. Ведь в конце концов не чеченцы, не кадыровцы придумали вот этот способ, который называется «выход за результатом». Ну, действительно, тяжело найти боевика в горах. Гораздо проще, если с собой взял. Такое известно и про ямадаевцев было, и про федералов. Но действительно передали полномочия и передали полную бесконтрольность теперь вот этим. И что мы получаем? Получаем то, что они ведут свой контртеррор, ведь действительно, они же формально сотрудники Министерства внутренних дел, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью на территории всей России по поиску боевиков. У них огромные полномочия, они могут использовать свою функцию как сотрудников МВД и получать нужную информацию, и полное отсутствие контроля. Это то самое, что есть с обычными милицейскими следователями. То, что сейчас пытаются правозащитники добиться, чтобы был способ у Следственного комитета контроля за милицейскими преступлениями всюду по России, только удесятерённые, в тысячу раз, может быть, больше безнаказанностью. Это естественный результат дарования таких неограниченных полномочий и полной безнаказанности. Что мы хотели? Вот что хотели в самом начале так называемой контртеррористической операции? Что хотели, когда в 2003 году перешли к тактике чеченизации, но также полностью в режиме беззакония и бесконтрольности? То и получили. Только в Москве. Того же Мавлади Байсарова замочили, извините за выражение, примерно в километре от места прописки Владимира Путина. В 2006 году осенью. И чудное было дело, кажется, в рапорте о любого попытке задержания, он ведь проходил всего лишь как свидетель по делу о похищении целой семьи. Его хотели задержать, допросить как свидетеля, но расстреляли у него в руках, оказывается, согласно рапорту, было то ли два пистолета и граната, то ли две гранаты и пистолет. Видимо, вот такая анатомия нетипичная. Никто это дело тогда не расследовал. Это было 6 лет назад. За эти 6 лет что, ситуация могла улучшиться, если полная безнаказанность и полная бесконтрольность?
Вопрос Руслану Мартаку. Как, по-вашему, возможно ли при нынешних обитателях Кремля и властях Грозного поставить под контроль деятельность вот этих отделов личной охраны, действующих за пределами Чечни?
Вы знаете, я думаю, в принципе, это возможно, но вряд ли появится к этому желание при вот нынешней власти, которая сидит в Кремле. И вот, возвращаясь к тому, что сказал Александр Черкасов, значит, вот, что хотели, то и получили. Ведь, понимаете, вся эта чеченизация конфликтов была затеяна для того, чтобы покончить с терроризмом. По крайней мере, это декларировалось. Но что мы получили? Если до 2000 года, 2003 года мы, ну, с большей или меньшей такой оправданностью могли говорить только о чеченском терроризме, то сегодня мы получили терроризм по всему Северному Кавказу, и не только по Северному Кавказу. То есть мы получили результат прямо противоположный тому, что мы декларировали в самом начале. Что это означает? Когда вы хотите какую-то цель решать негодными средствами, это всегда вызывает прямо противоположный эффект. Вот это мы и получили сегодня на Северном Кавказе.
Вопрос Сергею Каневу. Как, по-вашему, возможно ли удовлетворение ваших запросов без наличия политической воли поставить под контроль деятельность этих структур?
Ну, я не знаю, ответит ли мне Кадыров, президент Кадыров. Ну, Бастрыкину я уже посылал столько запросов. Им срок исполнился, одному, по-моему, 3 года уже. Вот, они просто не отвечают. А мне кажется, ответить-то нечего. Просто нечего ответить, почему люди отпущены. Кстати, опять возвращаясь к Байсарову, я проводил собственное расследование вот этого случая и встречался с бывшим генералом из департамента уголовного розыска. Примерно за месяц до убийства Байсарова к нему пришли все те же люди известные, предложили $1.5 миллиона за то, чтобы он вызвал Байсарова на встречу и гарантировал его безопасность. Генерал сказал: нет, я Байсарова давно знаю, и с этим грехом всю жизнь я потом жить не буду. Ну, те же люди сказали: с чемоданом денег. Ну ладно, мы пойдем к его кураторам на Лубянку. Вот то, что я знаю.
Вопрос Александру Черкасову. Как, по-вашему, следует ли российскому обществу надеяться на скорый результат расследования вот перечисленных в «Новой газете» правонарушений, в кавычках, пока возьмем?
Ну, я не знаю. Уже хорошо то, что опубликована эта статья, но не будем слишком большими оптимистами. Очень часто приходится ждать годами, чтобы получить ответы на вопросы. Я могу сказать другое, что действительно негодными средствами проблему не решить. Но есть ли какая-то альтернатива? В Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, всюду методы контртеррора, использованные федеральной властью и теми, кому она давала полномочия, приводили к тому, что машина смерти становилась вечным двигателем. Но вот за последние 3 года мы получили некоторую альтернативу. Сразу оговорюсь, я не кричу о том, что всюду на Кавказе становится хуже. Если смотреть статистику, прежде всего, милицейских потерь военных и милиции, которые трудно фальсифицировать, улучшается ситуация и в Дагестане, и в Чечне, где на 10% снижается уровень потерь среди силовиков, то есть активность боевиков. Но вот в соседней Ингушетии снизилась с 9 по 11 год в 7.5 раз потери личного состава военных и милиции убитыми и ранеными. В чем здесь дело? В том, что Юнусбек Евкуров взял с самого начала, придя к власти в Ингушетии, линию на то, чтобы сделать контртеррор, действительно контртеррором, попыткой защитить население от опасности, а не еще большей опасностью для жителей. Он шел на контакт с гражданскими организациями, он ввел программу адаптации боевиков, вывода их из леса и так далее, и так далее. И оказалось, что это эффективнее, чем те эффектные, но не очень эффективные методы, которые используются в других местах. Есть террористы. И взрывы в московском метро, и взрывы в Домодедово – это ведь реальный террор. Есть структуры, которые с этим должны бороться. Другое дело, что они действуют привычными способами. Извините, в 2010 году нами были зафиксированы достаточно много случаев исчезновения людей, кавказцев, дагестанцев, в частности, в Центральной России, очевидно, при проведении каких-то мероприятий спецслужбами. Ну, мы же видим, что подобные методы лишь усиливают подполье, создают для него мобилизационную базу. Чечня – частный случай. Частный случай, с которого все началось, и частный случай, тем более страшный, что тут ведь расползается активность чеченских силовиков далеко за пределы самой республики, чем активность, связанная отнюдь не с борьбой с терроризмом. Давайте вспомним про убийство в Австрии, вспомним про убийство в Эмиратах. Это же проблема, извините, для всей России. Наконец, недавнее задержание в Англии Сугаипова, который, по сведениям австрийской полиции, был прикосновен к организации убийства Умара Исраилова. То, что сейчас называют попыткой организации покушения на Ахмеда Закаева, это ведь тоже бьет по престижу России, бьет колоссально. Бьет еще не только тем, что насилие производится за пределами страны, но и тем, что, оказывается, нет монополии на насилие. Это не по приказу верховной власти, а по чьей-то совершенно такой частной локальной воле, оказывается, могут творить суд за пределами нашей страны.
Вопрос Руслану Мартагу, вот вы недавно вернулись из республики, производит ли обстановка впечатление устойчивой и стабильной?
Ну, знаете, если визуально, то, что визуальный ряд, если привести, то да, все нормально, дома строятся, там высотки растут. Но когда вы пообщаетесь с людьми, то гнетущее такое впечатление остается. Бизнес вести невозможно, потому что вас сразу же обкладывает данью. Данью обложены буквально, можно сказать, все федеральные служащие. Потом вот этот пресловутый дресс-коды, эти пятничные похождения для мужчин в мечеть, несмотря на то, что живем вроде бы в светском государстве, понимаете. В общем, такое, знаете, такая смесь средневековой Бухары и Копенгагена, вот такое впечатление какое-то. Ну, в общем, не очень хорошее.
Спасибо. Слушайте в программе «Время политики» в 22.07 «Астрахань. Пролог к переменам в России». Интервью с Олегом Шейным. Победитель, гражданский кандидат на выборах мэра Омска. Почему сменилась власть в Мурманской области? Это тема передачи Михаила Соколова. Повтор ее 17 апреля в час ночи в 15 часов. А мы в нашей программе обсуждали тему, почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых могут быть связаны с руководством Чечни. В нашей программе участвовали Сергей Канев, криминальный репортер «Новой газеты», Саид Бицоев, заместитель главного редактора «Новых известий», Руслан Мартагов, политолог спецкор газеты «Северный Кавказ», и Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Напомню, что сегодня в «Новой газете» опубликована статья, в которой утверждается, что в Москве на постоянной основе действует некий столичный отдел личной охраны чеченского лидера Рамзана Кадырова, насчитывающий примерно 30 человек, большинство которых сотрудники чеченского МВД. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».